Здравствуйте! В эфире 180-й эпизод подкаста «Ложки нет». Современная психология — это на самом деле очень странная штука. Любой человек, который погружается в нее чуть глубже того уровня, который предлагают популярные книги, рано или поздно замечает, насколько велик разрыв между тем, что называют академической, как бы научной психологией, и психотерапией. Как будто бы это две совершенно разные дисциплины, работающие по своим совершенно разным законам. И многое тут можно было бы списать на то, что есть различия между теорией и практикой, между, например, наукой и инженерией. Но это не касается тех вещей, тех фундаментальных вещей, на которых зиждется та или иная дисциплина. Почему я сейчас об этом вспоминаю? Потому что весь сезон мы говорим о согласованности жизненной истории. И во многом опираемся на книгу Шарлотты Линде, которая так и называется «Согласованность жизненной истории». Так вот, Линде пытается играть где-то посередине, но, как и большинство академических или полуакадемических авторов, она использует то, что я бы назвал натуралистическим подходом в психологии. Что это такое? Это когда психология пытается заимствовать из науки ее методологию и ее способы объяснение происходящего. Ну вот как это принято в науке. Есть универсальные законы природы, и из этих законов мы можем выводить какие-либо следствия и проверять их на практике. Ну вот, например, в математике мы вводим ряд аксиом, и дальше из них выводим теоремы и следствия. Теоретически аксиомы можно проверить в реальности. Понятно, что эта проверка не совсем корректна, ведь аксиома — это утверждение, которое мы принимаем без доказательства, но тем не менее, если аксиома не подтверждается реальностью, должны быть очень сильные основания, почему мы вообще ее рассматриваем. Так вот, вот эта научная модель работает только при одном условии, что есть вот эти самые универсальные законы, из которых мы можем что-то выводить. Понятно, почему психологии нравится этот подход. Ну, потому что этот подход в целом работает, в отличие от психологии. Наука работает, и работает хорошо. А в психологии мы видим постоянные проблемы с кризисами и воспроизводимостью. Так почему бы в этом случае не воспользоваться тем, что как будто бы работает? Посыл правильный, но есть проблема. Где взять вот эти самые универсальные законы в психологии? И вот здесь ряд психологов пытается взять законы, которые есть в физическом мире, и применить их к человеку. Та же Линде вводит очень важное свойство жизненной истории, которое она называет адекватной каузальностью. По сути, это должно означать очень простую вещь. Когда человек рассказывает свою историю, эта история должна быть разумной, понятной для слушателя. События в ней должны разворачиваться последовательно, от прошлого к будущему, и причины должны предшествовать следствиям. Звучит крайне разумно. Более того, если мы послушаем разные истории, то часто будем видеть именно такой паттерн. Линда делает, казалось бы, вполне разумный индуктивный вывод, что это, наверное, какой-то универсальный закон. И дальше на его основе пишет целую книгу. Аналогично, по сути, поступают и другие авторы. Например, Хабермас со своей каузальной согласованностью. Он как будто бы говорит нам, что хорошая, успешная история для хорошего, благополучного человека должна обладать каузальной связностью, каузальной согласованностью. То есть события в ней должны аккуратно быть увязаны причинно-следственными нитями. И он даже подкрепляет это вполне достаточным количеством примеров. Мысль-то действительно разумная. В одном из первых эпизодов я даже предлагал вам одно из объяснений, почему нам так нравится иметь вот эту самую причинность жизни в нашей жизненной истории. Потому что с древнейших времен мы видим регулярность в нашей жизни, например, смену дня и ночи, смену сезонов и времен года. И человек, который учитывает регулярность своей жизни, так или иначе, будет чуть лучше к ней подготовлен, нежели человек, который этого не делает. Однако сказать, что этот принцип работает для всех-всех-всех людей и вообще всегда, это, на мой взгляд, очень сильное допущение, которое не имеет под собой достаточных оснований. И здесь мы могли бы сказать, ну, допущение, ну и какая разница-то? Если что-то объясняется, ну вот и прекрасно. Но в чем проблема плохой аксиомы? Проблема плохой аксиомы в том, что из нее можно вывести плохие следствия. И, как известно в математике, из лжи следует все что угодно. Так вот, та регулярность, которую наблюдали и Линда, и Хабермас, это действительно существующая регулярность в определенных ситуациях для определенных жизненных историй определенных людей. Но это не универсальный закон. И вот это индуктивное обобщение на самом деле в огромном количестве присутствует в психологии. Вот последние годы психотерапии очень заметно навязчивое стремление психологов как-то объяснить происходящее в жизни какими-то там причинами психологическими. Ну вот, кто-то говорит из психологов, что проблемы в детстве, кто-то, что из-за выученной беспомощности человек что-то там не может делать, для кого-то источником всех бед являются когнитивные искажения. Подходов этих тысячи. Но все фокусируются на том, чтобы найти вот эту самую причину, из-за чего все произошло, из-за чего человек не может действовать так, как хочет. Однако что мы имеем в реальной жизни? В реальной жизни мы имеем огромное количество случайных событий. Да, формально у этих событий причина есть, но что это за причина? Понять практически невозможно. И я не говорю сейчас о банальных ситуациях. Понятно, что в банальных ситуациях это будет работать. Ну, например, человек приходит на работу, всех материт и так повторяет много раз, и потом жалуется, что его коллеги не любят. Он устраивается на другую работу, и там то же самое повторяется. Понятно, что здесь не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что проблема исключительно в поведении, и изменение поведения вполне может привести к другим результатам. Да, такие ситуации, несомненно, есть. И их общее свойство, что вот эта цепочка причинности там очень простая. Буквально одно действие, одна причина вызывает определенное событие, и все. Однако в реальной жизни у нас ситуации гораздо более комплексные. И вот этот подход с поиском причин становится крайне проблемным. Почему? Потому что любая комплексная ситуация развивается долгое время. У нее есть огромное количество внешних событий, которые на нее влияют. И некоторые из них, очевидно, будут случайными. И да, теоретически построить цепочку причин представляется возможным, теоретически. Но эта цепочка будет очень длинной, и не дай бог мы где-то в этой цепочке ошибемся с интерпретацией одного из событий. Если у вас есть последовательная цепочка рассуждений и что-то посередине ложно, то и весь вывод, который вы сделаете, согласно законам логики, будет также ложен. Поэтому поиск причин в таких комплексных событиях зачастую занятие достаточно бесполезное. Однако именно из-за того, что натуралистический подход либо явно в академической психологии, либо неявно в психотерапии доминирует, мы видим вот это вечное стремление психотерапии найти вот эти самые мифические причины. То же касается на самом деле и жизненных историй, потому что Линда и многие другие авторы пытаются интерпретировать их, исходя из принципов каузальности, то есть, по сути, адаптируя натуралистический подход и ища какие-либо там причины, как в психотерапии. И тут вы можете спросить, а как иначе? Какой иначе есть способ? На самом деле это не риторический вопрос, и здесь есть некоторые варианты ответов. Давайте попробуем разобраться. Вообще, если задуматься, чтобы найти на такие вопросы какие-то разумные ответы, необходимо сменить метод. Многие исследователи имеют в голове какие-то свои представления о мире. На этих представлениях они строят теории, а дальше пытаются проверить теории в эксперименте. Если они строго соблюдают научный протокол, это вполне допустимый подход. Но в реальности очень часто эксперименты подгоняются под необходимые теории, и получается то, что мы имеем. В подобных сложных ситуациях, когда мы анализируем крайне сложный и комплексный конструкт жизненной истории, хорош обратный подход. По сути, это можно было бы назвать этнографическим подходом, когда вместо того, чтобы имплицитно или предварительно строить какие-то теории, мы попробуем понаблюдать, а что будет происходить, и, набрав уже достаточно материала, попытаться заметить какие-либо закономерности. Этот подход абсолютно не уникален. И здесь в очередной раз можно вспомнить дедушку Юнга. Многие Юнга любят критиковать за кучу разных вещей, критика где-то может быть оправдана, но что он делал хорошо, он никогда не выдвигал теории из ничего. Его ключевым методом была феноменология. Он наблюдал за людьми, он проводил психотерапию с людьми и на основе этого пытался делать какие-то выводы. И вот в какой-то момент он заметил одну очень интересную вещь, которую назвал синхронистичностью. По сути, синхронистичность — это когда внутреннее и внешнее состояние в какой-то момент вдруг совпадают. И это то, что мы бы назвали таким интересным совпадением. Но не совсем. Есть просто совпадение, а есть, когда совпадение почему-то становится для человека значимым, когда человек почему-то определенному совпадению придает особое значение. И вот такие совпадения Юнг называл синхронистичностью или акаузальным связующим принципом. Это не совсем аккуратное и точное определение, но для целей текущего эпизода этого будет достаточно. И вот здесь появляется очень интересное слово — акаузальный. Это слово интересно тем, что оно, по сути, показывает, что Юнг уже тогда понимал, что натуралистический подход в психологии при наших текущих, для Юнга тогдашних знаниях, он не сработает, потому что универсальных законов природы в психологии нету. И именно поэтому, по сути, Юнг сформулировал тогда мысль о том, что поиск каузальных причин, поиск обыденных причин не всегда будет приводить к нужному результату. Он даже предложил очень интересное объяснение этому. Вот смотрите, что нужно в физике, например, для того, чтобы построить причинно-следственную цепочку, что является обязательным условием? Просто по определению причина предстоит следствию. То есть причина была раньше следствия. И вот для того, чтобы слово «раньше» существовало, нужно понятие времени. Соответственно, причинно-следственный закон не может существовать без времени. А в психике, как известно, времени-то особо и нету. Нет прошлого, нет будущего, есть, по сути, только настоящее. И когда нет времени, говорить во всех ситуациях о причинах становится не совсем корректным. И вот именно отсюда Юнг вывел свой акаузальный связующий принцип. Единственная проблема, что Юнг на этом остановился. По сути, он начал говорить о синхронистичности, начал расписывать методологию, дальше ушел в свои любимые абстрактные рассуждения. А нам, по-хорошему, нужно двигаться дальше и посмотреть, а что похожее есть в жизненных историях. Но перед этим я хочу сделать еще раз небольшой экскурс в теорию, которую мы обсуждали в предыдущих эпизодах. Вот есть жизненная история. Ее можно представить на нескольких уровнях, как предлагает Линде. Первый уровень — это синтаксический, семантический уровень. То есть, условно говоря, те слова, которые человек использует для того, чтобы рассказать какую-то историю. На самом деле, уже семантика дает очень много вещей для понимания. Восклицания, вопрошания. Они уже говорят о том, о чем эта история. Следующий уровень — это уровень связи. Как разрозненные слова и предложения или события, которые происходят в истории, связываются между собой. И вот здесь Линде как раз крайне ограниченно поступила и ввела обязательный принцип адекватной каузальности, который, как мы выяснили, может работать в некоторых историях, но далеко не во всех. То есть второй уровень — это уровень связи между словами, предложениями, событиями. И третий уровень — это уровень объяснительных систем. Собственно, тот уровень, на котором возникает такое интегральное понятие, как объяснение, смысл и прочее. Так вот, если еще раз вернуться к дедушке Юнгу с его акаузальностью и привнести вот эту идею в фреймворк Линде, то мы как раз, по сути, остановимся на втором уровне, на уровне связей. Только теперь вместо адекватной каузальности мы скорее будем говорить про адекватную связность. Если у Линды для адекватной каузальности необходимо, чтобы события развивались последовательно во времени, то здесь мы бы могли просто ограничиться тем, чтобы сказать, что, ну вот, должна быть некая адекватная связность между семантическими структурами. А что это за связность? Это уже вопрос вторичный, потому что связности могут быть совершенно разные. Вот буквально пара банальных примеров. Вспомните жизненные истории, которые начинаются с того, что человек выдвигает какую-то мысль, очень важную для этой истории, а дальше ее объясняет. По сути, вывод, который был сделан из этого нарратива, предшествует следствию. Чисто вот на уровне структуры. Знаем ли мы такие нарративы? Да, конечно, знаем. Или нарративы, где происходят герменевтические круги, где одно и то же событие переосмысляется несколько раз. Человек возвращается в прошлое, как будто бы, но уже со знаниями о будущем, потому что это уже не первый герменевтический круг. Знаем ли мы такие нарративы? Ну да, иначе бы вообще понятия герменевтического круга просто бы не было. Ну и самый банальный пример, который часто встречается в нашей жизни, это когда человек рассказывает про какое-то событие, а в конце объясняет его смысл. И на самом деле так это и происходило. То есть человек понял смысл события только через какое-то время после события. То есть исходному событию ретроспективно был приписан смысл. То есть как будто бы изначально смысла этого события не было. Тоже, видите, логика нарратива, обычного последовательного нарратива, нарушается. Все эти типы нарративов, о которых мы сейчас говорили, нарушают классический порядок, предложенный Линде. Но при этом, если мы услышим их в обычном рассказе с нашими друзьями, мы посчитаем это вполне нормальным и адекватным во многих ситуациях. Но давайте пойдем дальше и зададимся вопросом. Окей, если связи не каузальные, то какие еще они могут быть? Как еще можно связать события в нарративе? Ну, например, по времени. Вот это та самая синхронистичность Юнга, события, которые происходят плюс-минус в одно и то же время. Или мы можем связать по цели, или по телосу, если быть точным, то есть по тому смыслу, для чего эти события происходили. Для этого целый раздел даже есть — телеология, и на самом деле мы очень часто наделяем события телеологическим смыслом. Могут быть абсолютно бытовые типы связей, основанные на культуре и традициях. Отличный пример — это приметы, типа черной кошки или плюнуть несколько раз через левое плечо или постучать по дереву. Вот это те нарративы, те типы связей, которые могут быть в нарративах, которые связывают абсолютно не каузально. Но при этом, если мы услышим такие истории, у нас не возникнет вопроса. Ну и еще раз подчеркну, что есть прекрасный тип нарративов, когда связанность достигается ретроспективной переоценкой. То есть изначально связанности в нарративе нет, но впоследствии человек, переосмысляя и рефлексируя произошедшее, накладывает на него определенный смысл. И этот смысл формально возник в будущем, то есть причина как будто бы в будущем относительно следствия. Но тем не менее, такие нарративы нам кажутся вполне адекватными и разумными. К чему я вел все эти примеры? К тому, что, с одной стороны, все то, о чем мы говорили в рамках этого сезона, остается в силе. Жизненная история должна быть согласована. И если она не согласована, если в ней есть разрывы, вызванные какими-либо событиями, часто критическими, неожиданными и неконтролируемыми, то это вызывает у человека вполне резонные проблемы, вполне резонное беспокойство. И с этим человеку что-то надо делать. Этот тезис остается неизменным. А вот что с этим делать? Вот этот момент уже меняется. Вместо того, чтобы, например, выстроить адекватную каузальность, как это предлагает сделать Линде или огромное количество современных популярных психологов, вместо поиска вот этой самой мифической причины, в особенности для сложных, комплексных ситуаций, которые долгое время разворачиваются, и где причинная цепочка может состоять из десятков, а то и сотен событий, включая случайные, вот вместо всего этого, почему бы нам не выстроить связанность жизненной истории и не восстановить ее целостность за счет других принципов? Принципов, которые мы и так на самом деле уже активно используем в жизни, начиная от каких-то культурных аспектов и традиций и заканчивая нашими фундаментальными убеждениями вроде веры в справедливый мир, веры в собственную исключительность, фундаментальные ошибки атрибуции и прочего. То есть еще раз позволю себе резюмировать. Согласованность жизненной истории может быть восстановлена не только с помощью обычной причинности. Согласованность жизненной истории может быть восстановлена с помощью кучи разных способов: ретроспективной переоценки, придания смысла, синхронистичности, совпадений и прочего. Эти способы уже есть в нашей культуре и нашем обществе. Можно много ругать всякие вещи типа традиций, но это как раз одна из тех ситуаций, где традиции работают прекрасно. Если кто-либо из вас сталкивался с утратами, то вы не могли не заметить, что формальные ритуалы, которые не несут никакой причинности, такие ритуалы, как похороны, отпевание и прочего, они весьма неплохо помогают людям примириться с происходящим. Почему? Потому что, по сути, они восстанавливают согласованность жизненной истории, нарушенной такими критическими жизненными событиями. Являются ли эти объяснения каузальными? Нет. Но делает ли это их хуже? С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!